Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15:00. Это значит, что передача «Гигзона» снова с вами. И снова мы разговариваем про самые лучшие новинки, старинки и культовые вещи в мире массового медиа, в мире сериалов, фильмов, книг, аниме и все-все. Это то, что определяет, мне кажется, наше современное общество, нашу культуру в данный момент. Сегодня у нас, кстати, очень интересная тема для обсуждения. Многие заголовки говорили о том, что это новая «Игра престолов», что это на уровне «Игры престолов» и не хуже, с чем я не совсем согласна, но точно могу сказать, что мы сегодня с вами будем обсуждать, как мне кажется, вещь, которая станет в итоге культовой, и это новый мини-сериал, исторический «Сёгун». Начал выходить сериал в феврале этого года, завершился в апреле, поэтому мы прям по свежим следам хотели еще раньше, но тут выпали выходные дни, к сожалению, мы с вами, дорогие наши слушатели, не встретились, но решили, что не можем больше задерживаться, и прям в первый рабочий день прекрасного мая говорим про этот мини-сериал. Сегодня с вами я, Лисовая Наталья, и моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. Оксан, представь, пожалуйста, нашего гостя.
На такие эфиры, которые связаны с Дальним Востоком, мы обычно зовем специалистов, которые могут себе позволить посмотреть на языке оригинала. И в этом случае мы тоже не отступили от своей старой традиции. Мы представляем нашего гостя Анастасию Попову, япониста, ГАУГ, правильно же аббревиатуру назвала?
Гауган, да, правильно?
Кажется, да. Да, кажется так. Анастасия, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Рада вас приветствовать. Японист нам точно нужен, потому что мини-сериал «Сёгун» говорит нам об исторических событиях. Точнее, он создан на основе исторических событий, и разобраться, что было, чего не было, кто был, кого не было, кого звали совсем по-другому, будет явно не лишним. Но, как обычно, мы всегда начинаем с...
Мы начинаем с того, как ты посмотрел. Да, я буду самым глупым человеком в этом эфире сегодня и буду задавать много вопросов, потому что сам сериал 2024 года и, на самом деле, первая экранизация там, 1980 года были сняты по роману Джеймса Клавелла. И я, когда смотрела... У меня постоянно возникали проблемки. Я такая, так, я ничего не знаю, честно, ничего не знаю про историю Японии. Потому что про историю Кореи я знаю, я читаю манги. Про историю Японии ничего не знаю. Я такая, а это правда было? А потом начинаются еще разные истории, связанные с религиями, с католиками, протестантами и... японской, да, классической для этой территории религии. И я, опять же, ничего не знаю. А про Корею знаю, а то, что что-то подобное было в Японии, я опять ничего не знаю. И думаю, ага, как классно, что я ничего не знаю, у меня будет куча вопросов, я смогу отрисовать специалисту в религиоведении и специалисту японисту. Думаю, вообще пушка огонь будет. Немножко продлю как раз-таки к моменту о первом впечатлении. Я зашла в просмотр сериала с четкого убеждения, что это «Игра престолов» номер два. И даже в какой-то момент разочаровалась, потому что для меня это совсем не «Игра престолов» номер два, а это совершенно другое произведение, с другими смыслами, с другой мотивацией героев, с этим необычным флером японской восточной культуры. И я сначала расстраивалась, а потом, когда поняла, что нужно просто там предпосылку у себя в голове, вот это предубеждение убрать и смотреть на это как на самостоятельное произведение, я прям погрузилась в сериал. Я его просмотрела за день. Мне оставалось 1,5 серии на следующий день, правда, и то потому, что я уже, я сижу, смотрю, понимаю, что у меня глаза закрываются, и я, мне очень интересно, но я уже физически не вывожу его смотреть. Вот, и я проснулась, и на следующий день вот первым делом включила и досмотрела его. Мне нравится картинка, мне нравится каст, мне очень нравится убеждение героев. И я прям с огромным удовольствием посмотрела. И ну, я могу сказать, что это вот одно из немногих произведений последнего времени, которое я прям смотрела, ну, с настолько большим удовольствием. Обожаю исторические истории и псевдоисторические тоже, и мне кажется, что это вот на очень высоком уровне. Анастасия, как вам?
Ну, мне тоже очень, в принципе, понравилось. Это больше все-таки художественное произведение, и поэтому в основном все герои, имена их заменены, хотя прототипы угадываются легко, о ком конкретно идет речь, но все-таки это больше художественное произведение, хотя основанное на исторических событиях.
Здорово.
Вам, как японисту, насколько было интересно смотреть. Я имею в виду, что историю вы уж во всяком случае знаете больше, чем мы. Я знаю побольше, чем Наташа, потому что интересовалась историей христианской миссии. Вообще Японии очень давно интересуюсь. Вот. Но вам по долгу службы положено. Вот. А насколько вам с этой точки зрения было интересно? То есть понятно, что это художественное произведение, оно и не говорит нам, что было все именно так. Это скорее правда по мотивам исторических событий. Но вот насколько вам на картинку, на то, как представлена японская история, пусть, может быть, там в других именах, насколько это вам было приятно?
Мне кажется, на очень было приятно. Плюс было большое внимание уделено деталям, чайной церемонии, те же. Очень хорошо мне понравились сделаны доспехи, что не часто бывает во всех, в принципе, в средневековых фильмах. Прям это меня очень порадовало.
Меня больше удивляет то, что, правда, такое уважение к деталям, при том, что сам сериал, если что, снимался в Канаде. И, опять же, несмотря на то, что большинство людей, героев-актеров, они японцы, насколько я понимаю, сам сериал снимался не японской компанией. И вот это очень... Да, это... Правда, не японский, это американский телеканал, который принадлежит холдингу The Walt Disney Company. Вот. Да, но при этом, конечно, уважение к культуре Японии, к деталям, вот каким-то таким мелким вещам очень просматривается, и меня это удивило.
Но, насколько я поняла, продюсер там был именно японец, и вот он постарался, чтобы историю его страны воссоздали хорошо.
Оксан, как тебе сериал?
Да, и видимо, человек, который за это отвечал, был достаточно грамотным, потому что если там, я, например, захочу воссоздать историю своей страны 16-17 века, но вряд ли у меня получится шибко хорошо, при том, что историей я давно интересуюсь, и в дипломе у меня написано, что у меня дополнительная специальность истории. Вот. Но я все-таки не прямо такой специалист-специалист, который мог бы за это дело ответственно взяться. Здесь, мне кажется, важно то, что человек в деле разбирается. Я с детства увлекаюсь униформистикой, я люблю доспехи, я понимаю положительное отношение Анастасии к тому, что наконец-то показано все прилично. Я не настолько разбираюсь именно в японских доспехах, но я понимаю радость от того, что ты видишь, что у тебя все как положено, потому что в наших исторических фильмах я страдаю. Аксельбант повешен не по форме, орден висит не там, где надо, форма не та, и о, какой ужас, у офицера вместо тонкой бахромы толстая бахрома. Нет, я это смотреть не буду, у меня кровь из глаз, и, в общем, у меня начинается истерика по этому поводу. Так что я хорошо понимаю интерес к деталям, это правда очень важно. А общее впечатление для человека, который не настолько специалист в этом, добротно, хорошо сделанная работа. Мне понравился реверанс стороны «Игры престолов», потому что заставочка, она нас немножечко туда отсылает. То есть она совершенно самостоятельная. Но вот этот песочек, по которому идет кораблик, вот он как-то вот почему-то у меня сразу та-та-та-та-та-та, вот, сразу соответствующий саундтрек у меня вызывает. Вот, при том, что это правда, еще раз повторю.
У меня на самом деле была отсылка не к «Игре престола», а к «Кольцам власти». Там очень похожая история, только там не песочек, там что-то другое. Вот, и из него складываются изображения. Вот, я про «Кольца власти» думала.
Ну, я думала про «Игру престолов». Мне тоже показалось, что там совсем другая мотивация героев. И общее то, что там интриги, тут интриги. Но в «Игре престолов», мне кажется, даже все как-то хитрее завернуто. А в «Сёгуне» я чувствую чисто японское коварство. Вот, которое я помню из японских романов. И это меня порадовало как человека, который давно преданно на протяжении 20 лет со своего студенческого возраста любит Японию и тратит последний грош. Тратила последний свой студенческий грош, чтобы купить какую-то дополнительную японскую книжку. Поэтому японская тема, она, конечно, радует, это очень здорово. Тема соприкосновения разных культур и цивилизаций очень хорошо показана. Мне, как религиоведу, конечно, было очень интересно смотреть на тему с иезуитами, тем более, что я и интересуюсь. Мои любимые протестанты, которым я занимаюсь по долгу службы. В «Новом Сёгуне», кстати, в отличие от старого, где этот конфликт есть, но он притушен, вот это показано прямо очень явно. Когда главный герой говорит, что типа вот у вас свой бог и до свидания. Ничего, что он говорит это не синтоисту, он говорит это католику. Реальная вражда, которая существовала на конец 16-го, начало 17 века между протестантами и католиками, очень хорошо показана. Взаимная неприязнь, когда друг друга не выносит даже больше, чем если бы вы были язычниками. Работа так, иезуитской миссии, которая умеет наладить контакт со всеми. Вот, конечно, в какой-то степени это повторяет известный стереотип об иезуитах, как о главных продуманах, интриганах, которые самих себя украдут, если сильно захотят, и перехитрованят кого угодно. Это, конечно, имеет место, но умение вот погрузиться в культуру, выучить язык, это вполне соответствует исторической действительности, это радует. Наташа сказала, что ей понравился каст. Я бы сказала да. Когда я только начала смотреть, я же сначала старого «Сёгуна» посмотрела, 80-го года, классический вариант, а потом уже к новому приступила. Я потом сначала думала, ну что это такое? Ну почему? Ну верните мне старую картинку 80-го года. Но потом меня так впечатлил товарищ Таранага, Таранага сама, вот, с Тосиро Мифуни вообще конкурировать очень трудно. Это же, ну, все, я думаю, знают, что это культовый японский актер. Вот, но я на него смотрю, и я верю, что вот он действительно такой. У него много крупных планов, а это бывает с теми актерами, которые умеют играть лицом. Традиционная японская игра, которая мне всегда нравилась своей сдержанностью, я ее люблю со времен фильмов «Такеши Китан». Вот, и очень хорошая работа Марика сама. Вот, то есть в старой экранизации она значительно мягче, значительно лояльнее, очевидно, что она любит главного героя. Здесь мы до последнего-то так и не знаем, как она к нему относится. То есть вот это вот у японцев 6 лиц, да, и 3 сердца, в ее случае очень хорошо показано. То есть она такая очень железная, несгибаемая, и она тоже играет лицом, и это очень здорово. То есть я на нее смотрела прям с большим удовольствием. Главный герой, кстати, тоже оказался не хуже, чем в старой экранизации. Ну, я бы сказала, что я, наверное, его как-то примерно так себе и представляю. Вот. И когда они еще все вместе собираются, это прям вот очень-очень как-то радуется. И Япусида мне очень понравился. Ну, прям вот... Мне кажется, что вот он какой-то вот такой, какой тоже должен быть. И есть ощущение, что все как-то на своих местах. Единственное, что брат Альвита мне больше в старой экранизации понравился, чем в новой. Но в общем и целом каст действительно впечатляет, это хочется смотреть. Безусловно, занимательный сюжет. Вот Наташа сказала, что она прям духом посмотрела. Я тоже могу сказать, что мне трудно было оторваться. То есть я начинала так вот немножко скучая, но это просто по той причине, что я уже знаю сюжет. Но оказалось, что там и сюжет-то тоже сильно отличается. То есть ты ожидаешь, что будет вот такая последовательность действий, они что-то там поменяли, сделали более интересным, повествование более динамичным, и в это вовлекаешься, и смотреть, правда, интересно. Прямо вот до последнего кадра. То есть впечатление очень положительное и позитивное. Я хотя и знаю что-то про японскую историю того периода, но я не удержалась и полезла в интернет для того, чтобы проверить свои знания и как-то свериться, а что было на самом деле. И я думаю, что вот этот исторический аспект очень важен. Наташа, насколько я помню, у тебя куча вопросов и по исторической, и по религиоведческой части. А поскольку ты у нас тут, как это, не адвокат дьявола, а человек, который задает вопросы, давай, может быть, ты тогда задашь свои вопросы, наверное, прежде всего Анастасии.
У меня вопрос первый, он будет максимально широкий. Анастасия, расскажите, на каких исторических событиях, персонажах вообще основан сам роман и сериал? Насколько искажено, не искажено, насколько близко и вообще могла ли в реальности существовать вот такая похожая сюжетная линия?
Но оно основано на событиях. Таранага – это прототип Токугава Иэясу, и это приход его к власти, если это так можно назвать, когда он стал сёгуном. В самом деле, вот как там умирает Тайка, это реальный персонаж, его имя было Тоётоми Хидэёси, и он оставляет малолетнего наследника, и он собирает, ну, чтобы помогали ему править, совет регентов во главе с Токугава Иэясу. Ну, у Токугава Иэясу были другие планы, поэтому эта борьба идет за власть. Но там такой момент, что Токугава Иэясу собрал вот этих пяти регентов, которые должны были принимать какой-то закон, какое-то постановление, только соглашившись пятером. А он специально набрал таких людей, таких даймё, которые не очень хорошо ладили между собой.
А мне, кстати, вот можешь тебе, пожалуйста, рассказать вообще про позицию сёгуна?
Какие у него полномочия, вообще кто он? Ну, то есть в моем понимании это, условно говоря, исполняющий обязанности императора. Ну, насколько я поняла. Можете расширить как-то немножко больше?
Ну, в каком-то плане это так и есть, но... не совсем император все еще остается, но у него больше такая символическая номинальная функция. То есть он до сих пор еще божество, но сёгун, ну вот уже получается, с Токугавы пойдет третий сёгунат, вот они и управляли по большей части. Mm-hmm. Изначально как бы сёгун был это военачальник. Великий сёгун, покоритель варваров, Тайсёгун. Вот такой получил название Токугава Иэясу.
Почему? Почему? Ну, вот, например, по сериалу мы видим, mm-hmm. что отношения между умершим императором и нашим главным героем, они достаточно хорошие, близкие. приличные, давайте так, приличные вот, отношения. А почему император не назначает его сразу сёгуном и все, это же решает многие вопросы.
Ну, Тайка, который там умирает, и потом все эти события, он не был императором, он был, ну, тоже одним из объединителей Японии, нужно чуть-чуть отступление сделать. В этот момент уже несколько столетий, как Японию разбирает куча провинций, которые между собой воюют. И потом появились три объединителя, которые начали Японию объединять. Первый был это Ода Нобунага. Я не помню, чтобы он упоминался, ну, или какой-то прототип. Потом вот Тайка, который Тоётоми Хидэёси, он был...
Первый среди равных.
Первый среди равных, да, скажем так. И потом Токугава Ясу, который вместе с ним был. Они изначально, когда умер первый объединитель, между собой воевали. Но Токугава Ясу пришел к выводу, что все-таки устроим перемирие, буду я под его флагом ходить, и до поры, пока он не умер. Император в этот момент никакой роли не играет. Это вот именно война идет между этими людьми.
Мне тогда... Но император как сущность существует.
Конечно, конечно, существует. Император всегда есть. Этим японцы-то и славятся, что они говорят, у них одна династия императора до сих пор идет.
То есть не вся полнота власти у императора. Какая роль императора в таком случае? Ну, то есть я правильно понимаю, что, условно говоря, это Япония того времени, это условная республика. У каждой республики есть условный свой президент.
Ну, на этот момент уже Тоётоми Хидэёси большинство республик объединил, и вот последние такие оставшиеся республики, уже когда власти придет, в нашем случае Торонага, вот он их и будет объединять до конца, и вся Япония будет под его властью. А у императора чисто символическая функция, ну, то есть ритуальная, для всяких вот ритуалов, он же бог.
И это на протяжении всей истории Японии так было, что император выполняет чисто, ну, вот символическую такую функцию?
Нет, до 12 века, когда функция военачальника от императора отходит, даже, наверное, чуть пораньше. Но вот когда уже к власти в 12 веке приходит самурайство, вот тогда точно от императоров функция военачальника и политическая отходит.
Ну, можно сказать, что, условно говоря, это как в Великобритании, когда у вас есть вот правящая династия, но при этом есть парламент, который на самом деле решает все.
Ну, в принципе, да, можно так сказать.
Это очень интересно. На самом деле, это то, что вообще никак не сходится с моими впечатлениями про Японию, а особенно там в Японию во время Второй мировой войны.
Во Вторую мировую уже обратно к императору вернулись ему. Во время реставрации Мэйдзи император обратно получил возможность править.
Тогда у меня это не произошел какой-то большой сбой картинки, потому что, опять же, я помню, что там во время Второй мировой войны император выполняет функцию, ну, там, главнокомандующего, военачальника. Ну, не классно было быть императором в Японии, я вам скажу. Тебя еще и убить постоянно могут в целом-то.
Но при этом ты еще воплощенное божество. И причем, насколько я понимаю, воплощенным божеством император остается до сей поры, он потомок богини Аматерасу, правильно же я помню, богини Солнца. Первый император Дзимму, который существовал в какие-то там незапамятные времена, это не помню сколько внук непосредственно богини Аматерасу. И действительно, как Анастасия сказала, японцы очень гордятся тем, что у них линия, во-первых, потомков непосредственно самой богини, во-вторых, эта линия непрерывна, в отличие от западных варваров, которые постоянно то свергают своих императоров, то поднимают новую династию. У японцев все стабильно. пожар, землетрясение, наводнение, сёгуны ли, воюющие ли провинции, реставрация ли Мэйдзи, а император всегда на своем посту. Почему? Потому что он бог. Все просто. Это даже круче, чем быть британским королем.
У меня тогда вопрос к Анастасии в том числе. Ну вот, опять же, по сериалу, а естественно, в романе мы видим, что на территорию Японии приплывают португальцы и распространяют католицизм. А как, если у них есть божество, может появиться еще какая-то одна религия? Тогда получается, что император не такое уж и божественное создание?
Да нет, это очень хорошо ложилось на синтоизм. Почему в Японии и до сих пор как бы синтоизм и буддизм? Потому что это хорошо совместилось. И в самом начале, когда только приходил буддизм в Японию, были родовые кланы, у которых был какой-то синтоистский бог. И они все говорили, мы происходим от него. А у людей, которых не было, переселенцы, они вот как раз-таки и любили принимать буддизм, потому что они говорили, что Будда – это вот их родовое божество. И по той же причине очень хорошо, ну, христианство тоже ложилось в Японии. И там были с этим проблемы, вот как раз-таки у католиков, которые в Японии проповедовали, они думали, что вот они, японцев, которые привели в католическую веру, они не будут больше исповедовать синтоизм, не буддизм. А для японцев это было нормально, что мы поклонимся этому богу, потом пойдем к своему и так далее. И также в буддизм. Это хорошо у них ложилось, типа, почему нет?
Вот. Ну и кроме того, Марика сама говорит, что я служу своему господину. Да, я христианка, но я служу своему господину. В старой экранизации она говорит немножко по-другому, что я христианка, но прежде всего я японка. И мне кажется, что это определяющая вещь. И опять же, насколько я понимаю, японцы, независимо от того, к какому вероисповеданию они себя относят, а может, вообще ни к какому, они прежде всего конфуцианцы. Вот, то есть преданность обществу, своему господину, самурайская этика – это то, что должно быть железно. А вот ты говоришь по поводу того, а как так распространяет католичество, вроде император-то и не божественный. Так ты мне скажи, как с католической верой можно сочетать торжественное самоубийство, на которое готова Марика сама? Причем она это делает, не моргнув глазом. То есть это окей. Да как? А вот так. Потому что это Япония, детка. Потому что католическая вера, она верой, то есть Марика сама, она же там, она верующая католичка, она молится, она там соотносится с иезуитами, она с ними договаривается по судьбе главного героя, но для нее первое, что определяет ее жизнь, и то, что определяет ее этику, это этика ее служения своему господину, и главная цель ее жизни – это служение. И в этом смысле, мне кажется, она ничем не отличается от любой аристократки или от любого самурая. То, Анастасия, как-то прокомментируйте, правильно же я понимаю, что да, это такая обычная японская установка?
Да, для японцев самое главное, особенно в тот период, это долг, гири, это превыше всего.
Я, если честно, при этом у меня почему-то в голове не складывается, не соотносится. Например, когда я смотрела на Марика сама, я такая думаю, она не истинная христианка. Католики при этом, в том числе в этом сериале, тоже выглядят не самым лучшим образом. И католическая вера тоже вообще там ужасно выглядит. Задержалась ли католическая вера на территории Японии, и как она вообще повлияла на историю Японии? Оксан, ты расскажешь?
Ну, я скажу в двух словах, а подробности тогда... Это по части Анастасии как япониста. Католическая церковь, насколько я помню, имела успех. Она была поддержана рядом даймё. И вот когда мы видим в Регенском совете двоих христиан, Я не знаю, это Анастасия прокомментирует, было ли так исторически, то есть принадлежал ли кто-то из товарищей Токугавы к христианской вере, но во всяком случае точно то, что были христианские даймё, вот, для которых христианская вера была в том числе и средством приобщения к западному миру. Однако ситуация меняется как раз, когда Токугава приходит к власти, это начало 17 века. 30-е годы 17 века – это время, когда запрещается христианство, запрещается, изгоняется, христиан массово распинают на крестах, вот, это тоже было. И Япония закрывается от внешнего мира, и такая закрытость и запрет на христианскую деятельность и на деятельность католической церкви длится вплоть до эпохи Мэйдзи. Опять же, если мне память не изменяет, она начинается в 1867 году, когда Япония открывается для внешнего мира, и когда христианские исповедания, в частности, и католичество, и протестантизм, получают возможность действовать. То есть получается на 2,5 столетия японские острова закрываются от любого иноземного влияния, от любых иноземных богов. Вот, Анастасия, ваш комментарий, может быть, уточнения какие-то?
Да, началось проникновение католичества вот как раз-таки в эпоху воюющих провинций, и были даймё, которые исповедовали католичество, но насколько говорить, что они были истинными католиками, сложно, потому что они от католиков получали оружие, и это было самое первостепенное для них. Поэтому... Но да, вы все правильно сказали, на 2 столетия закрывается до эпохи Мэйдзи, до реставрации. Потом вот проник...
Да, потом начинается, и, кстати, православная миссия тоже, это тоже вторая половина XIX века, то есть есть и японская православная церковь. В общем, практически все христианские направления представлены в Японии. А что касается влияния, вот тоже, наверное, Анастасия это прокомментирует более подробно, некоторое влияние христианства есть. То есть мы же с тобой, Наташа, смотрим аниме, и аниме-тайтлы культовые, там периодически случаются христианские мотивы, правда, они поданы в сугубо японском духе. Там какая-нибудь кровь триединства, которая показывает альтернативную католическую церковь спустя там тысячи лет, и там кардиналесса и римский папа, юный мальчик, это совершенно нормально. В «Тетради смерти», если ты помнишь, на заставке во время опенинга Бог смерти протягивает Лайту яблоко, то есть это как бы отсылка и к знаменитой фреске сотворения Адама, и мотив искушения. Евангелион, кстати, ну, при том, что, насколько я понимаю, история там рассказана японская, но все равно это отсылка как бы на христианский контекст. Опять же, если я правильно понимаю, если обобщить влияние христианства на Японию, шире на японскую культуру, оно больше на уровне, ну, примерно как у нас влияет эфиопская культура. То есть мы можем видеть растаманов в шапках эфиопской расцветки эфиопского флага. Вот. У нас есть даже субкультура растаманы. Но насколько она аутентична с Эфиопией, это большой вопрос. То есть берутся какие-то внешние атрибуты, которые воспринимаются как что-то диковинное и экзотическое. Примерно как у нас Индия, например. Многие ли те, кто Индией увлекаются и всякими индийскими побрякушками обвешиваются, многие ли знают реальную Индию? Вот и здесь, насколько я понимаю, то же самое. То, Анастасия, скажите тоже что-нибудь по этому поводу.
Да, действительно, когда закрывается страна и изгоняют всех иностранцев, ну, им разрешают только голландцам присутствовать и только в определенных городах. И в этот момент запрещают христианство. И японцев, которые ну, уверовали в католическую веру, даже заставляли отказываться от Бога. И поэтому христианство на территории Японии уходит в подполье. Они используют буддийские каноны вот поверх христианства. То есть Дева Мария – это бодхисаттва канон у них становится, потому что с этим было жестко, заставляли отказываться, заставляли топтать кресты, чтобы вот точно доказал, что ты больше не католик.
Ну, голландцы в итоге остаются, а не португальцы.
Голландцы протестанты. Вот, насколько я понимаю, и они воспринимались, видимо, ну вот Анастасия поправит, если что, они воспринимаются как меньшая угроза, чем католическая церковь. Примерно, наверное, по тем основаниям, что и у нас в России традиционно с батюшки Ивана Грозного, то есть с его отца Василия Ивановича, отношение к протестантам было значительно более лояльно, чем к католикам. Хотя, казалось бы, православие ближе к католичеству, чем к протестантизму. А ответ-то очень простой. Католическая церковь – это большая единая структура. Вот. И, кстати, в сериале и в старом, и в новом говорится о том, как Португалия и Испания, католические державы, делят между собой все неевропейские территории. Но делают они же это не просто так, а санкции церкви, которые по-прежнему, даже на конец XVI века, когда уже протестантизм оттянул часть влияния, это по-прежнему очень влиятельная структура. Протестанты менее опасны, потому что их много всяких разных. Наш Джон Блэкторн, скорее всего, член англиканской церкви. Ну, во всяком случае, что он каким-то другим исповеданием принадлежит, не сказано. Похоже, что он англиканин, как и все они. Вот. Там еще есть всякие разные лютеране и кальвинисты, и много еще кто. Нет единой структуры, жесткого единоначалия. И это воспринимается, ну, скорее... Ну, есть те, кто марки собирает, есть те, кто Богу молится по протестантскому обряду. И Бог бы с ними, все японские боги с ними, и ладно. Вот. А католическая церковь, она пугает именно как большая структура, которая активно принимает участие в политике. Там же, вот если помните, и в старом, и в новом сериале есть эпизод, когда Таранага узнает от Блэкторна о плане Испании и Португалии по разделу территорий. И Таранаге решительно не нравится, что кто-то, какие-то левые товарищи могут свергнуть местных правителей и поставить своих. Но это же происходит. Почему? Потому что власть и испанский, и португальский монарх имеют от кого? От римского папы. Их легитимность на том, что римский папа, как первосвященник, дает им такое право. И с церковью приходится считаться. И церковь так просто послать нельзя, потому что это структура, которая выше и Португалии, и Испании, и много еще чего. И вряд ли такое положение дел внушает Таранаге экранному большую симпатию к католической церкви. Вот. Опять же, насколько я понимаю. Вот, Анастасия, а можете прокомментировать реальный вот исторический контекст конца XVI века по этому поводу? То есть действительно ли в это время католическая церковь, и в частности в лице ордена Иисуса, ордена иезуитов, была так влиятельна, как это нам показано в сериале?
Правда ли настолько они обнаглели?
Ну, они предоставляли оружие, все-таки религия не мой профиль, мой профиль больше вот военные действия. Ну, я точно знаю, что поддерживали даймё христиан вот как раз-таки за то, что они предоставляют оружие, и поэтому и позволяли строить церкви, японцев крестили как раз в их веру.
Очень интересная сцена, там, где происходит момент торга, и главным решающим аргументом было то, что разрешают построить храм в городе.
Веда.
Угу. Да. Это прям забавно было. И то, что он рядом с улицей Красных Фонарей, это вообще просто замечательно. Очень тонкий юмор.
Мне понравилось. Вот, наверное, и это и демонстрирует, что в целом даймё думали о христианах. Раз они разрешают построить церковь рядом с кварталом Красных Фонарей.
Да. Оксана, расскажи немножко про конфликт католиков и протестантов в этот период, на чем он базируется, насколько они конфликтуют не только на территории не европейской, но и на европейской территории. Какие у них взаимоотношения?
Ну, на тот момент, а мы видим самый конец XVI века, отношения крайне конфликтные. 16-й 17 века – это период активных религиозных войн. Мы видим, чуть не сказал, ну, на экране, да, 1599 год, да, если мне память не изменяет. Что это? Получается, за год до этого во Франции король Генрих IV подписывает Нанский эдикт, который завершает войны гугенотов, протестантов и католиков. В Англии, откуда Джон Блэктор, в это время правит, заживает свои последние годы королева Елизавета I, при которой окончена англиканская церковь, то есть протестантское исповедание английского толка, обретает свой окончательный вид. Разделение между католиками и протестантами произошло при ее отце Генрихе VIII, который прежде всего из политических соображений посылает римского папу куда подальше и объявляет главой церкви себя. Это была его, в общем, главная затея. Англиканская церковь, в отличие от протестантских церквей континентальных, была меньше связана с вероисповедными вопросами, а больше связана с властью монарха и с суверенностью английского королевства. Но при Елизавете окончательно англиканская церковь обретает такие подчеркнуто протестантские черты, но, что называется, без фанатизма. В это время в самой Англии из внутри английской церкви появляется группа, которая недовольна властью королевы и недовольна, прежде всего, не завершившейся реформой церкви, которая должна не только отвергнуть власть римского папы, но и привести церковь к более скромному и менее обрядовому виду. А в англиканской церкви сохранилось очень многое от католического обряда. Такие люди назывались пуританами. Все, полагаю, слышали про них. И кто-то вышел из англиканской церкви и создал какие-то свои общины, кто-то находился внутри церкви и продолжал изнутри критиковать и королеву, и английскую церковь. Но что мы видим к самому концу XVI века? Все-таки это религиозные диссиденты. Они были уже достаточно влиятельны при Елизавете, но все-таки они находились как бы в подполье. Уже сменилось вот с 1534 года с акта о супрематии, о том, что король становится главой церкви, и получается к 1599 году проходит 60 лет. То есть выросло уже поколение, которое было крещено в протестантской вере. Хотя английская церковь, казалось бы, она менее так вот догматически ориентирована, чем, например, церкви во Франции кальвинистской традиции или церковь в Германии лютеранской традиции. Тем не менее, родовая травма, неприязнь короля Генриха к римскому папе, она чувствуется дальше в тех, кому с римским папой делить решительно нечего. Мы видим английских моряков и самого Джона Блэктерна, которые с римским папой никак не сталкивались, но они уже выросли, они уже воспитаны, что называется, с молоком матери, что римский папа – это антихрист и редиска. Во всех отношениях человек нехороший. Вот. И они действуют, помимо всего прочего, еще как английские патриоты. Вот я сейчас подумала, что англичане, которые показаны нам в сериале, и японцы, они в чем-то очень сходны. То есть японец, прежде всего японец, а потом уже христианин или синтоист или буддист. А желательно все вместе, как нам Анастасия сказала. Но англичане тоже прежде всего англичане. То есть он за интересы своей страны, и он уверен, что Бог избрал Англию, что мы послали римского папу, и поэтому мы большие молодцы, и поэтому на заморских территориях мы продолжаем прежде всего политику своего государства, и ее, в данном случае, миропомазанное величество нам в этом отношении поможет. Протестанты на тот момент не занимаются активной зарубежной миссией. В нашем сознании протестанты – это бесконечно миссионерящие люди, которые всех обращают. Вот Наташа это хорошо знает по нашему предыдущему проекту. Но такая мода у протестантов появляется только в конце XVIII века. На тот период, который мы видим, миссионерствуют за пределами Европы католики, которые поняли, что в Европе ловить уже особенно нечего, то есть протестанты уже отняли часть территории и обратно ее достать не представляется возможным, и поэтому они с начала реформации активно начинают свою работу в других местах, которые еще не осквернены протестантской ересью. Вот. То есть они столбят территорию. Китай, Япония, Индия. И там у нас поселяются иезуиты, которые, как и нам показано в фильме, отлично ориентируются в местных реалиях, в местной политике, хорошо знают язык. И выстроили очень хорошие, давние, это тоже, я так полагаю, для японцев важно, отношения с местными даймё, и в частности с Таранагой. Вот, именно так и иезуиты и действовали. А протестанты, они появились на этой территории даже вот, как вот Джон Блэкторн. То есть их занесло туда, скорее, их занесли, занес туда либо случай, либо политические моменты. Естественно, что сталкиваясь с католиками, англичане резко вспоминают, что римского папу они не любят, а иезуитов они не любят тем больше, потому что и в нашем-то сознании слово иезуит означает хитрованка, который всех, который подсовывает отравленное питье, который там в темном переулке может тебя прирезать, ниндзя на тебя каких-нибудь наслать. И это мы видим и в сериале тоже. Вот, неприязнь к самому главному органу римской церкви, она здесь очень хорошо показана, и неприязнь – это прежде всего политическая, которая потом обретает религиозное обоснование, как это довольно часто и бывает.
Да. У нас осталось две минутки, и у меня финальный вопрос к Анастасии, к Оксане. Давайте вот прям быстренько хочу услышать от вас ответ. Как вы думаете, почему христианство, почему сильная римская церковь и сильные протестанты все-таки не смогли задержаться на территории Японии и от них закрылись? Анастасия.
Ну, мне кажется, потому что местные религии все-таки сильны на территории Японии. Большинство же на земле есть у них это император, несмотря на то, что почти его никто не видел. Ну, крестьяне точно его не видели.
Угу. Оксан?
Ну, потому что я согласна с Анастасией. Японцы, прежде всего, японцы. И монотеистический бог, который требует безальтернативного служения только ему самому, а всем остальным постольку поскольку, для японцев непонятен. У нас есть уже свое божество, которому мы служим. У нас есть свой господин, и долг перед ним превыше всего. А все остальное постольку поскольку. Монотеистический бог, с которым нельзя договориться, и которому нужно только вот делать вот так, нет, для японцев это непонятно. Эта тема не покатит.
Мое мнение еще в том заключается, что, мне кажется, у них очень сильные, если можно так сказать, родоплеменные отношения, служение господину, там, миссия семьи, память семьи, в том числе, если там, твои дедушки и бабушки, предыдущие поколения как-то запятнали себя, это в том числе идет дальше на всю линию. И вот эти вот отношения, они все-таки намного сильнее, чем отношения с Богом. Я это так увидела. А нам уже нужно заканчивать. Дорогие слушатели и наши зрители, напоминаю, что сегодня с вами была Geekzone. Задавайте вопросы, комментируйте. С радостью все прочитаем и на все вопросы ответим. А сегодня с вами была Наталья Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина и наш чудесный гость Анастасия Попова. До скорых встреч уже в следующий понедельник. Пока-пока.